вот этому гражданину земли поклонись. Что здесь думает Люцифер? Представьте себе, Ироду Великому сказали бы, вот там вот мальчик родился, вот там, в коровнике, в Вифлееме, пойди и поклонись ему, потому что он твой истинный господин. Что бы Ирод сказал? Вы что, с ума сошли? Я Ирод Великий, а это кто? Вот так же и Люцифер, согласно этому древнему Торгуму, говорит. Я этой обезьяне, я высший дух. И вот именно из-за того, что Люцифер отказался поклониться Адаму, древние предания утверждают, что с этого началось грехопадение. Ну, естественно, что после этого началось всякое мелкое вредительство. И вот Люцифер через змея обращается к Еве. Почему к Еве, почему не к Адаму? Два возможных объяснения. Первое. Ева – это эмоционально-чувственная, страстная сторона человеческой души. Не разум. Адам – это мужское начало, а начало разума. Женщина – это сердечное, чувствующее начало. Значит, можно через разум искусить человека? Если этот разум чист, то нельзя. Потому что разум – это логос. Логос – это Сын Божий. Что вы? Здесь с Богом не справиться. А вот такая вот какая-то мутность чувств, через нее можно войти. И во-вторых, Бог заповеди «не вкушай» давал Адаму. Ева этих заповедей не слышит, ее еще не было. Она это слышала в пересказе. А вы сами знаете, одно дело, когда мы сами слышим, другое дело, нам кто-то рассказал. Конечно, чуть-чуть иначе у нее, она вообще это приняла, верила, но отношение чуть-чуть другое, и это было видно. И вот сатана говорит Еве, а правду ли сказал Бог, что у меня такого древа в раю нельзя есть? Ну, понятное дело, какая здесь ложь. Но как бы он не утверждает, он спрашивает, а что, правда, да? Ева ему говорит, нет, неправда. Бог нам разрешил от всякого древа в раю есть, а только к древу познания добра и зла он запретил нам прикасаться. Бедная Ева в одной своей реплике, она совершила два греха сразу. Вот в этом моменте уже произошло грехопадение. Ну, один совершенно очевидный грех. Ева врет, она заповедь перебрала уже. Бог сказал, не вкушайте от древа познания добра и зла. Ева говорит, не прикасайтесь. Ну, то есть представьте себе вот типичную картинку из какой-нибудь протестантской Библии, да? Змей обвил эту якобы яблоню. Я не знаю, почему яблоня. Откуда яблоня взялась? Нигде в Библии у святых отцов нету. Однажды Амбросий Оптинский, старец, пробует все-таки выяснить, а с каким земным деревом можно сравнить это древо познания. И он считает, что это смоковница была, скорее. Ну, я не знаю его оснований и не считаю, что надо так отождествлять. Но это важно что? Что Амвросий Оптинский великолепно знал православную книжную традицию, и нигде никаких яблонь он не встречал. Что же касается меня, то лично я считаю, что это была виноградная лоза. Потому что виноград и лоза – символ Христа. Так вот, представьте себе картинку. Эта лоза обвита змеем, и он, вольготно на ней расположаясь, спрашивает, слушай, Ева, а правда ли тебе Бог сказал? Ева говорит, да нет же, ну смотри, он нам сказал, неправда, а нам Бог сказал, не прикасайся. Почему этот ответ опасный? Змей уже прикоснулся и не умер. Вот видишь, как бы весь его вид свидетельствовал, ты врешь, и Бог твой врет. Но это не самое страшное. Ладно, Ева уже проявила, что она несерьезно отнеслась к заповеди Божией и уже по-своему, по-женски ее истолковала. Ладно, женское богословие – это всегда величайшая опасность для церкви. Что в древности, что сегодня. Какую-нибудь Зою Крахмальникову вспомните, вот, или там Газизову Ольгу. Неважно, на каком крае они стоят. Вот. Самый страшный грех Евы был в том, что она ответила. В том, что она вообще просто ответила. Даже если бы она абсолютно точно сказала бы Божью заповедь, это уже был бы грех. Потому что со злом нельзя разговаривать. Со злом надо бороться. Вот еще один эпизод из моей юношеской биографии. Когда я только поступил в семинарию, через пару месяцев приезжает батюшка один из Тверской епархии, такой старенький священник, его первым духовником был последний оптинский старец. Уже в советское время. И ну, вот этот батюшка, отец Леонид, он в моей жизни он был первым священником, который благословил меня идти в семинарию. И вот он приезжает в Лавру на паломничество, находит меня, идем с ним, гуляем по садику по семинарскому. И он так вот, быка за рога берет и сразу говорит, так, говорит, Андрюш, ты в семинарии учишься, человек человек богословски грамотный. Значит, вот теперь имею в виду, в семинарии есть свои искушения. И ты с этими искушениями должен их различать и бороться. Прежде всего, никого не осуждай. Своих преподавателей, семинаристов, монахов. Не осуждай. Ты же, говорит, человек богословски грамотный. Ты знаешь, что осуждение – грех. И ты знаешь, кто тебе эту мысль о грехе брата твоего, кто тебе влагает. Тот, кто слева стоит, да? Так вот, раз ты понял, что это слева тебе нашептывается, ты поймал в своей голове мысль, ой, а что это вот мой Ваня, он там вот то-то делает? Так ты повернись к нему и спроси, а твое какое дело? Вот того, который слева шепчет. Значит, с помыслом не собеседуют, с помыслом борются. Блажен иже имет младенца твоя, и разбиет я о камень. Именно младенца, пока они не выросли. Православные аскетики. Православная аскетика – это строго документальная, экспериментальная наука. В сотнях православных монастырей за 2000 лет отстоявшиеся свои теоремы, аксиомы, эксперименты проведшие. И вот в этой науке есть рассказ о том, то есть теория и практика о том, как человек доходит до жизни такой, до греха. Мы что, сразу начинаем вообще безумствовать и так далее? Сразу там пришла мысль, идем убиваем кого-то. Нет, постепенно. Так вот, смотрите, чтобы было понятно, что произошло с Евой, я вам расскажу немножко вкратце основные этапы грехопадения любого человека. Начинается любой грех с того, что называется прилог. Прилог. Прилог – это когда некоторая греховная мысль или образ мелькает в нашей голове. Ну, представьте, я иду по улице, вдруг в киоске там какой-то филиал секс-шопа. Я что-то там такое вижу. От меня зависит, увидел я этот журнал, я не хотел даже туда смотреть, мимо меня пронесли, или вдруг я иду в вагоне, стою в метро, передо мной кто-то развернул, там, московский комсомолец, прости господи. Ну, от меня это не зависит, то, что вот там я увидел. В некотором смысле, поэтому это не грех. Вот в моем мозгу мелькнуло. Вот этот прилог, это не грех. Грех начинается дальше. Начинается следующий этап прирожения. Когда я делаю стоп-кадр. Понимаете, в моем мозгу все время несется просто калейдоскоп, вихрь всевозможных помыслов, представлений, гипотез и так далее. И вдруг я делаю стоп-кадр, и говорю, о, это интересно. Я не согласился, нет, что вы. Я даже, может быть, не очень заинтересовался, но я сделал стоп-кадр, я начал рассматривать. Вот это уже опасно, прирожение. Дальше может идти собеседование. Начинается собеседование с грехом. Я думаю, а в самом деле, а почему бы и нет? Да ладно, один разик-то можно. Вот. Начинается беседа, да? Вот. И известно, как эта беседа протекает. Как говорили святые отцы, до грехопадения дьявол нам говорит, что ты знаешь, Бог есть любовь. Он всех простит. Ты погреши, Бог простит. Когда мы согрешили, дьявол тот же нам говорит, Бог жесток. Ты так согрешил, нет тебе прощения. Раз ты согрешил один раз, уйди из церкви, уйди из монастыря. Не кайся, это уже бесполезно. Ты мой. Все известно. Дьявол никогда ничего нового не выдумывает. У него же дара творчества нет. Прирождение. Дальше помысл. Я думаю. А я уже думаю, действительно, а не сделают ли мне, и даже решаюсь сделать. В некотором смысле, вот здесь тоже возможно дальнейшая градация. Например, первое. Я думаю абстрактно. Вообще, в принципе, было бы неплохо. Нет, я этого делать не собираюсь. Но вообще это даже интересно. По-своему в этом что-то есть. Следующий этап. Я говорю, ну хорошо, я это сделаю. То есть я не прочь это сделать. Даже я. Но ну, у меня денег нет вот на это. Понимаете, вот я бы не прочь, но мне вот секс по телефону не по карману. Понимаете? Следующий этап. Я говорю, эх, была не была, вот сделаю. Вот обстоятельства я задам. И, наконец, следующая страсть. Последняя страсть. Когда я все что угодно готов, я специально ищу повода к греху. Специально создаю такие обстоятельства, когда могу согрешить. Это уже страсть. Я уже подчиняю свою жизнь этому поступку. Прочитайте с этих позиций преступление и наказание Достоевского. Абсолютно эта схема выдержана. Прирожение, помните? Разговор в трактире. двух офицеров. Какая-то старуха, какая-то там деньги и так далее. И затем идет, нарастает. Сначала абстрактно, тварь там дрожащая, имеет ли абстрактно, имеет ли человек право, некий человек, а затем имею ли я право. И наконец я должен. И он же не может остановиться, он уже не владеет собой, он идет и убивает всех. Так вот, беседовать с грехом нельзя. С ним можно только ругаться. И для того, чтобы мы ругались с грехом, Бог дал нам великий талант, великий дар. Этот дар называется ненависть. Ненависть – это дар Бога, который Он дал нам. Ненависть в нашей душе должна исполнять ту же функцию, которую исполняет иммунная система в нашем организме. Распознал этой системой инфекцию, чуждую какую-то там бактерию, какие-то там ненужные тела, антитела, выпускает на них свору всяких разрушителей, и они разрушают эти ненужные бактерии. Вот такая же система противовоздушной обороны должна быть в нашей душе. Христианин должен жить по ленинским заповедям. Помните ленинскую заповедь? В политике прежде всего ставь вопрос, кому это выгодно? Появилась у тебя в голове мысль, а ты задумайся, кому это выгодно, если я это сделаю? Кто будет смеяться? Тот, кто за левым плечом или за правым? А если ему выгодно, отойди от меня, сатана. Христос гневается. Помните, как он говорит Петру? Когда Петр ему говорит, не иди, Господи, на крест, не иди в Иерусалим. Тот ему говорит, отойди от меня, сатана. Христос – это не какой-то стерильный импотент. Он умеет любить и умеет гневаться. Другое дело, что мы с вами неправильно любим и неправильно гневаемся. Мы гневаемся на человека, вместо того, чтобы гневаться на зло. Мы гневаемся на мир и на Бога, вместо того, чтобы гневаться на грех. У нас сбился прицел. Так вот, грех Евы был в том, что она не разгневалась. Она же видит, что ложь сказал змей. А она с ним начинает философскую дискуссию. Что можно есть, что нельзя есть и так далее. Это уже грех. Ну, дьявол, конечно, видит, что беседа началась, дальше все нормально. Значит, как беседы такие проводят, вы можете прочитать в классической книжке по аскетике. Она называется «Письма Баламута». Это Клайв Льюис, английский писатель. Гениальная книга «Письма Баламута». Найдите, она несколько раз издавалась в последние годы. Вот я вам только первое ее начало приведу. Значит, эта книга представляет собой переписку двух бесов, где старший бес инструктирует младшего, как надо клиента доводить до нужной кондиции. Это с огромным английским юмором написанная книга. И вот Льюис сейчас пишет там, этот бес, старший бес, Баламут, он пишет Гнусику. Гнусик – это младший бес. Он ему пишет, вот вы, младшие искусители, почему-то все время думаете, что ваша задача в чем-то убедить человека. Не надо так думать. Разум они получили от нашего врага, врага с большой буквы, то есть от Бога, и поэтому, конечно же, здесь мы бессильны. Но мы можем сделать иначе. Вот я помню, когда я сам начинал работать младшим искусителем, мой клиент как-то работал в Британском музее, Центральная библиотека Лондона. И я смотрю, читает он какой-то философский трактат, ну, мы-то их мысли можем читать, этих тварей, этих обезьян. Вот. Я вижу, его мысли развиваются совсем в ненужную сторону. Еще немного он придет к выводу, что Бог действительно есть. И что ты думаешь? Если бы я перепугался и начал в его голову влагать контраргументы, говорить ему там идти, там Руссо, почитай Маркса и так далее, ничего бы не получилось. Я сделал иначе. Я в его голову вложил помысл, а не пора ли пообедать? А он, понимаете ли, мне отвечает, нет, на этот помысл говорит, нет, я думаю, что это слишком важная проблема, над чем я сейчас думаю, чтобы идти менять это на обед. А я ему говорю, да, это действительно слишком важно, чтобы об этом думать на голодный желудок. И он этому поддался, встал, вышел на улицу. Я на улице повертел немножко его головой, показал автобус переполненный, мальчишку, который новости из газет выкрикивает. И говорю ему, ну видишь, вот она настоящая жизнь. Мало ли что может пригрезиться в библиотеке. И сейчас, говорит, этот клиент благополучно пребывает в обителях отца нашего. Вот. Так вот, значит, Ева начала философский диспут. Вместо того, чтобы сказать, отойди от меня. Естественно, Баламут идет дальше. Он уже прямо ей говорит, неправду сказал Бог, ибо знает, что в день, в который вкусите, станете как боги, знающие добро и зло. В этой фразе есть правда. Потому что самая сильная ложь, та, которая задействована на частице правды, замешанной. Да, действительно, через причастие древу познания человек должен обожиться. Это был Божий замысел. Но простите, разве можно стать Богом против воли Бога? Через нарушение заповеди Бога? Нельзя. И вот затем Ева с этим соглашается, и вот здесь происходит грех. Вы же понимаете, что на языке Библии, на языке православия, грех – это отчуждение от Бога. Это не просто внешний поступок. Если я свое сердце отвернул от Бога, это уже грех. Помните, Христос говорит, что если кто с вожделением посмотрел просто на женщину, уже пролюбодействовал в ней сердце свое. Так вот, помимо всяких внешних действий, грех уже произошел. И начали сказываться последствия греха. В чем они? Библия их немедленно описывает. И открылись у Евы глаза. И увидела она, что древо познания прекрасно на вид и приятно на вкус. Какие глаза открылись у Евы? Она что, слепым котенком до этого была? Нет. Но до этого Ева видела мир преображенным в Божьей славе. А сейчас она начала видеть мир как сам по себе. Более того, древо, почему же оно теперь хорошо-то? Величайшая святыня Вселенной! Она теперь хороша, потому что она вкусна. Представьте себе, вы подходите к чаше с причастием, видите, батюшка, как огурчик у вас сегодня, ну ничего. Вот это и есть то, как Ева отнеслась к этой чаше с причастием, которая была в Эдеме. Приятно на вид и приятно на вкус. Это чисто утилитарное отношение к миру, чисто потребительское. Это уже не отношение священника, это отношение потребителя. Уже катастрофа произошла. Человек уже выпал от Бога, оторвался от мира и стал просто паразитом-эксплуататором в этом мире, в котором он должен был стать священником. Ева причащается, ее душа уже умирает. Тело, может быть, цветет пуще прежнего, а душа умирает. Она идет к Адаму и дает ему это. Вот здесь, простите, не знаю, не мне судить, но они считают так. Ева, поняв, что она умирает, она с ужасом подумала, как же так? Если я умру, Бог даст таки Адаму другую жену, и он будет женат и любить другую, но уж нет, мы помрем вместе. За что купил, за то продал. Это в Талмуде, изданном в Иерусалиме в 93-м году. Вот. Могу дать точную ссылку, если кто-то пошел. Да, если же речь идет о патриотической экзегетике этого места, то здесь скорее речь идет о том, что вхождение зла в душу человека началось через чувственное прельщение миром помимо Бога, без Бога, и затем доходит уже до волевого центра, до ума. Что происходит дальше? Помните, мы с вами говорили, нехорошо человеку быть одному. Зло – это раскол, и грех карается расколом. Высший раскол, предел раскола – это смерть. От падения человека от жизни. И вот три раскола происходят в человеке. Первый. Человек разделяется на мужчину и женщину. Помните, что произошло? И увидели они, что наги, и устыдились. Что значит устыдились? Они и до этого были наги. Никаких правил общественного приличия, как вы понимаете, тогда не существовало. Когда мы стыдимся? Когда видим взгляд чужого. Когда опасаемся чужого взгляда. Если Адам и Ева устыдились друг друга, значит, они ощутили друг друга чужаками. Люди стали чужими друг от друга. Второй раскол в отношении с Богом. Библия же гениально это описывает. И услышал Адам Бога, ходящего в раю пополудни. Знаете, Бог где-то там далеко оказывается. До этого Адам Бога в сердце своем видел, слышал. Жил в атмосфере божественной благодати. И вдруг Бог где-то вот там ходит. Это уже дистанция, огромная дистанция вырастает. И что же Адам после этого делает? Прячется под куст. Это третий раскол. Раскол сердца и ума. Ведь это же безумие полное. Адам лишается ума. От Бога под кустом прятаться. Это безумный поступок. Понимаете, прежде чем Бог произносит там какое-то наказание для Адама, он уже наказан, он наказан безумием. Помните, древние греки говорили, кого боги хотят наказать, того лишают разума. С Адамом это уже произошло. Но дело в том, что на языке Библии наказание, которое Бог дает человеку, это лекарство. Оно лечит от какой-то болезни. И поэтому можем сказать, что те наказания, которые Бог дал человеку за грехопадение, это было лекарство. Ведь вы же помните, что было сказано Еве, что она будет рожать. Но при этом, что в конце концов из семени жены явится освободитель, явится Христос. Что было сказано? Что да, будешь в поте лица есть хлеб свой. Но затем в псалмах это становится благословением. Там будет сказано уже так, ты будешь есть в поте лица свой хлеб твой, блажен ты и благо тебе. Вот. Ну вот, это основные события, описанные в этой главе Библии. Их фундаментальные последствия таковы. Между человеком и Богом легла пропасть. Между землей и небом лег промежуточный сил, мир, сил зла. И вот эту пропасть надо было заполнить. Скажите, если между человеком и Богом зияет пропасть, даже вот просто между, вот здесь мы стоим, и соседним домом зияет пропасть, эту пропасть словами можно заполнить? Нельзя. Поэтому никаким вероучением, законом нельзя было заполнить пропасть между Богом и человеком. Бог сам должен был теперь стать человеком. Человек пробовал стать Богом, не получилось. И тогда Бог сам становится человеком. Но это уже тема Нового Завета, о которой мы поговорим с вами, очевидно, в пятницу. Ну вот теперь вопросы. Как вы полагаете, если бы не согрешил Адам, а его далекие потомки, последствия были бы такие же, как сейчас? Нет. Дело в том, что Адам, это был единственный человек, помните, апостол Павел говорит, одним человеком грех вошел в мир. И поэтому все, что произошло с Адамом, наложило отпечаток на всю природу человека. Я сейчас, простите, не смогу это объяснить точно, потому что для этого нужно говорить в категориях классической философии, категории сущности, существования. Вот. Я это скажу, а просто нет возможности объяснить. В Адаме было единство, эссенция и экзистенция, сущности и существования. Поэтому все, что происходило в его конкретной жизни, налагало отпечаток на всю сущность человека. Представьте себе, у нас есть некоторая компьютерная программа, по которой мы делаем некоторые детали. Вот эта компьютерная программа, есть информационная матрица, с помощью которой мы делаем последующую серию моделей. И вдруг в этой программе, в самой в ней, появляется сбой. Все детали начинают выходить с брака. Мы можем этот брак устранить с помощью обработки каждой отдельной детали. Вряд ли. Надо менять свою саму программу. Так вот, то, что произошло с Адамом, это был сбой в самой сущности человека. Поскольку мы все происходим от него, этот сбой несем мы в себе. Чтобы убедиться в том, что мы живем ненормально, я напомню вам только слова апостола Павла. От корня, Боже, откуда эта страшная тайна? Почему я делаю доброго, которого хочу, я не делаю, а злого, которого не хочу, делаю? Ситуация, знакомая каждому человеку. Я хочу, я знаю, что такое добро. Я хочу его сделать, не могу. И напротив, я знаю, что такое зло. Я не хочу его делать и не могу удержаться. Вот если хотите... Ситуация Адама до грехопадения была подобна, вот представьте себе, вот у нас есть какая-нибудь декартовая система координат, вот мы сюда отлагаем добро, сюда отлагаем зло. Вот по отношению к вертикали Адам находился в таком состоянии. Для него добро естественно было делать. Для того, чтобы совершить зло, грех, надо было приложить усилие. Сегодня мы с вами живем в таком состоянии. Грех, ну, сам собой. Чуть-чуть ослабил усилия, бах, падение. А добро сделать, ох, как себя надо переломать. Людям церковным состояние Адама хотя бы отчасти знакомо в нашей с вами жизни. Вспомните, после нормальной исповеди и причастия действительно тяжело бывает первый грех совершить. Сильно чувствуешь, что насилуешь себя, корежишь душу. Вот. Так вот, мы разбиты, как блаженный Августин писал, Адам упал и разбился на части. Множество людей появилось. И это отчасти хорошо, потому что мои грехи не становятся вашими грехами, я только сам за них несу ответственность. Но это и плохо, потому что ваша праведность или святость не становится моей. И для этого нужен был новый Адам. Вновь Христос, в котором вновь отождествилась человеческая сущность, полнота обладания человеческой сущностью в конкретном личностном существовании. Вы говорите, что одиночество есть зло. А как же, говорит, пишет человек, я одинокий, в браке никогда не состоял. Значит, это все зло, как же те старцы и схимники, которые не допускают для себя людей, которые в духовном общении с ними. Вот. Видите ли, дело в том, что ситуация несколько изменилась после грехопадения. Мы стали заражать друг друга своими болезнями. И поэтому бывает ситуация, когда одиночество – это необходимый карантин. Для того, чтобы, простите, накормить людей, надо сначала хлеб вырастить. Вот так же и подвиг монашества. Сначала в душах своих, монахи в подвиге своем, взращивают духовный хлеб, которым потом, отворив кельи своих монастырей, могут кормить народ. А кроме того, классическое православное определение монаха звучит так. Монах – это человек, который, живя один, молится за весь мир. Если ангелы – животные, то почему Люцифер обладал свободной волей? Не, простите, я же пояснил. Животные на языке церковно-славянском – это любое живущее существо, в том числе человек и ангел. Когда я говорю слово «животное», это не в противоположность человеку в данном случае. Вот. А что касается свободной воли, у ангелов свободная воля есть, но не такая, как у людей. Вот я в данном случае высказываю свою мысль, но мне представляется так, что свобода ангелов одноразового пользования. Они однажды делают свой выбор и их зацикливает в этом состоянии. А человек, он более свободен, он способен тысячи раз меняться. Появилось ли зло от Люцифера или это творение человека? Да, зло начинается в духовном мире. Спрашивают, иностранный миссионер в своей проповеди сказал, что любовь, основанная на эмоциях, не является истинной любовью. А что является истинной любовью? Как вы относитесь к благословению, которое будет проводить преподобный Мун на будущий год? А, ну вот это совершенно другой разговор. Это преподобный Мун, оказывается. Преподобный Мун – это нормальный антихрист. Вот. О нем надо немножко, конечно, знать. Это такой проходимец международного масштаба. Его духовная история началась, когда ему было 14 лет. Ну, в общем, несложно представить себе, какие сны снятся 14-летним мальчиком. Вот. И вот однажды Муну является во сне Христос. Говорит ему, дорогой Мун, ты знаешь, я не исполнил то, ради чего я пришел, должен был прийти на землю. Ты должен мне помочь. Я свою миссию не исполнил, ты будешь ее исполнять вместо меня. 14-летний Мун робко спрашивает его во сне, Господь, а что же за миссия у тебя такая была? А он говорит, как какая? Плодиться и размножаться. Я должен был войти в общение с, возможно, большим числом земных женщин, чтобы родить новое человечество, но меня не вовремя распили. Давай начинай ты. Вот. Честное слово, я не пародирую. Дело в том, что в концепции Муна грехопадение заключалось в том, что Ева сблудила с сатаной. Поэтому все люди – это дети сатаны. Понятное дело, клин клином вышибают. Значит, если это неправильные люди, надо вас правильно зачать. Вот. Как бы Мун заявляет, что я новый Христос, и теперь мое дело вот с темными женщинами вступить в брак. Поэтому, когда он был еще молодой и пылкий, он лично освобождал женщин от наследия сатаны. А когда за это его дважды в Корее судили, между прочим, за отправление религиозных обрядов с сексом связанным. Вот. Затем остепенился, у него там женился даже, он несколько раз это делал, естественно. Вот. В Америке, приехал в Америку, там его уже судили за неуплату налогов. Вот. У него богатая биография. Вот. Значит, тогда родилась такая идея, поскольку сам Мун не мог обслужить всех желающих, тогда родилась такая у них церемония, пикарим называется. Пикарим – это пародия на христианское причастие. То есть, ну, представлялось так, Мун То есть такой вот смысл зачатия в чем? Передача крови. Вот умуна правильная кровь, у всех остальных неправильная. Значит, поэтому человек, который желает стать подлинно исцеленно обновленным, должен нести в себе капельку муновской крови. Как? Ну, церемония братания, да, делается надрез на пальц у одного человека и у другого, и кровь переливается друг к другу. Понятное дело, что очень скоро умуна крови тоже стало на всех не хватать. И тогда совсем это стало пародией, они решили разбавлять муновскую кровь, вот, и затем это надо было, соответственно, пить эти вот всякие благоухающие настои, это вот у них пикарим до сих пор сохраняется. Вот. Это, конечно, очень интересная секта, она сугубо молодежная. Стать действительным членом этой секты и получить все обетования и благословения Муна можно только в возрасте до 26 лет, по-моему. Это очень понятно. В эту секту может идти только в возрасте от 17 до 25 лет. Дело в том, что у них есть еще трехдневная церемония. Трехдневная церемония заключается в том, что в течение трех дней, трех суток, муж и жена воздерживаются друг от друга. А затем они начинают, собственно, церемонию. Значит, начинается между ними соитие, которое начинается в позе женщина сверху, мужчина снизу. Это глубоко символично. Это означает то, что после грехопадения женщина получила недолжную власть над мужчиной. Мун должен освободить мужчин, и поэтому кончить надо в обратной позе. Мужчина сверху, женщина снизу. И так 7 раз за ночь. Как понимаете, это налагает именно возрастные ограничения, вот, и поэтому вот где-то уже за 25-летним порогом лучше вообще с этой сектой не общаться, все равно бесполезно. Вот. Ну, кроме того, там есть у них такая еще замечательная... Да, я сказал, муж и жена. Откуда муж и жена берутся? Вот. Это тоже деталь, которую мало кто знает. Брачные пары назначает Мун лично. То есть раз в год они собираются на стадионе в Корее или где-нибудь еще. Женихи и невесты со всех стран выстраиваются шеренгами. Мун ходит между ними и говорит: так, вот ты женишься вот на том черненьком, а ты выйдешь замуж вот за того, ты женишься на этом на этой черненькой, а ты выйдешь замуж вот за ту желтенькую. И вот такие вот браки считаются, муж и жена видят впервые вот на этом стадионе. Вот, вот, да, он публично заявляет себя мессией и так далее. С ним произошло несчастье. В 1974 году в автокатастрофе погиб его сын. Вот, после этого он начал заявить, что он не только... что сам он не только Бог-сын, он еще и Бог-отец, который принес своего сына в жертву. И теперь он там на небесах за всех нас, вы понимаете, молится. Кроме того, он заявляет, посмотрите, его божественный принцип, что корейцы – это новый Израиль. Корея – земля обетованная, и корейцы исполняют функции нового Израиля. Он объясняет гениально. Он говорит: видите ли, Израиль, народ Божий, должен находиться на передовой войны добра и зла. А вот Корея, она разделена, там есть Южная и Северная Корея, там коммунисты, гады, борются вот с нами, империалистами, вот, хорошими. Вот, значит, вот это вот силы преисподней здесь вышли наружу, это передовая схватка вот, сил космической битвы и так далее. Вот. К сожалению, эта секта, она действует чрезвычайно активно, зачастую не под своим именем. Их любимое самоназвание «Карп», «Карп» — это английская аббревиатура, студенческая ассоциация по изучению принципа. Божественный принцип – это главная книжка Муна. У них есть масса громких названий. Например, Всемирное движение женщин за мир – это филиал муновского движения. Всемирная ассоциация профессоров – это муновское движение и так далее. Их существует масса. Существует официальное заявление национального сайта церквей США, христианских церквей США, объединяющее все христианские конфессии католиков, православных, протестантов Америки. Официальное заявление, утверждающее, что учение Муна является антихристианским и ничего общего с христианством не имеет. Естественно, Мун считает иначе. Он считает, что он нашел истинный смысл христианства, и он нашел путь, как всегда, к объединению всех религий. Как совместить идею изначальной свободы человека с «да будет воля твоя, как на небесах»? Воля же твоя, где же свобода? А видите ли, дело в том, что свобода и произвол – это немножко разные вещи. Есть разные виды свободы. Классическое различие, очень хорошо видное в русской философии, например, это свобода от и свобода для. Вот простой пример. Скажите, пожалуйста, вот я хочу есть хлеб, например. Это мое свободное желание или нет? Я хочу поесть. Вот во мне проснулся голод. Удовлетворение голода, которое во мне реально есть, это свободное желание или нет? Не свободно. Хорошо. Теперь дальше. Я хочу, я говорю, месье, je ne mange pas черный икра depuis 6 jours. Да? Я не просто хлеб, я с черной икрой хочу. Это свободное желание или это тоже требование моей физиологии? Свободное желание. Хорошо, тогда пойдем дальше. Я попробовал бутерброд с черной икрой и решил, знаете что? Пойду-ка я в менеджеры, пусть меня научат. Хочу все время есть черную икру. Мое решение о поступлении в какой-нибудь институт менеджеров, свободное желание или нет? Свободное? А не диктуется ли оно каким-то таким? Чем там? Диктуется. Так вот, на самом деле, надо всегда смотреть, откуда проистекает те или иные желания. Человек действительно является зачастую рабом своих желаний, рабом страстей. Человек никогда не может быть самим по себе, в изолированности жить. Человек всегда исполняет некоторую волю о себе, некоторые замыслы. И вот вопрос вот в чем. Какой ценности я служу? Человек, я скажу сейчас резко, человек создан рабом, чтобы быть рабом. Вопрос, чьим рабом? Мы вчера об этом с вами говорили. Это не догмат христианский какой-то с головы взятый. Это реальность. Посмотрите, пока человек не найдет в своей жизни такую ценность, которую он мог бы посвятить себя, он чувствует свою жизнь пустой. Будет ли этой высшей ценностью, перед которой я благоговею, в которой нахожу смысл своей ежедневной жизни? Это может быть ребенок, может быть моя семья, моя работа, искусство, музыка, наука, спорт. Мало ли что может быть. Но пока человек не найдет того, что он ставит выше себя, он чувствует себя неполноценным. Его жизнь не полна. Вот истинная ценность, ради которой мы созданы, конечно же, это Бог. И если человек служит этой истинной ценности, он по-настоящему освобождается. Тогда он служит не тому, что ниже его, а тому, что выше его. И тогда он сам вытягивается и выпрямляется. Я помню, вот есть такой случай, он не в житии Антония Великого, но о нем в одном Патерике рассказывается. Однажды Антоний попросил, чтобы Господь показал ему ухищрение дьявола, как лукавое погубляет души людей. И он увидел всю землю, опутанную сетью. Так что нельзя было сквозь эту сеть пройти. И Антоний прошает: Господи, ну кто же спасется? И ответ: смиренный. И вот знаете, когда я впервые услышал просто на уроке в семинарии этот рассказ, у меня сразу возник образ чисто армейский. Полоса препятствий, колючая проволока натянута, и под ней надо проползти. Вот оно, смирение. Когда я посмотрел оригинальный текст, я видел, что там было сказано так. Никто не может спастись, но смиренный может вознестись над ней. Вот. Действительно, Святым Духом всякая душа живится и чистотою возвышается. И тогда эти искушения оказываются ниже нас, они нас не трогают. Где в творениях святых отцов излагается то предание о падении Люцифера, которое вы сегодня рассказали. Я же сказал, это еврейское предание, еще дохристианское. Знаете ли вы, что с плащаницы сделана фотография Иисуса Христа? Да, конечно, знаю. Но нравственно ли желать собственного спасения, зная, что в конце времен будут не спасшиеся? Ну, вы знаете, если я из жалости к другим начну отсекать себе руку, вряд ли это кому-то поможет. Лучше пусть у меня будут обе руки, и я тогда этими обеими руками смогу кому-то помочь. А из-за того, что я вижу инвалидов, это не повод для того, чтобы себе отрубать ноги. Или же церковь учит, что ничего нельзя заранее знать, и что возможно всеобщее спасение. Церковь учит прежде всего об одном. В принципе, никто тебе не запрещает. Считай, что все остальные люди могут быть прощены и спасены. К тебе самому этого не прилагай. Сам, как царь Силуан писал, держи ум свой в аде и не отчаивайся. Бог, может быть, всех спасет. Ты о себе думай. В тебе есть место Богу или нет? И если нет, то чем это обернется для твоей вечности? Спрашивают, что я думаю об учении «Живая этика». Его проповедники утверждают, что оно шире христианства, как может объяснить все мироздание и любую религию, в том числе христианство. Противоречит ли «Живая этика» христианскому мировоззрению, как они соотносятся? Это предмет нашей субботней лекции. Мы в пятницу и субботу об этом будем говорить. Объясните, любовь по Библии превыше всех законов. Как же тогда соотносится любовь и благодать Божия? Дело в том, что в Библии любовь – это действие благодати. Благодать Божия производит в человеке любовь. Вот чтобы это, простите, мы с вами говорим, может быть, на разных языках, это беда наша такая, что одни и те же слова разные смыслы выражают у нас. В современной песенной молодежной культуре любить означает «мне с тобою хорошо». Любить означает употреблять другого. В христианстве любить означает жертвовать собой. Любить – это перестать жить для себя. Любить – значит умереть, потому что уже не я живу, но во мне живет душа другого человека, любимого мной. Я живу его бедами, живу его интересами. У Пастернака, помните, жизнь ведь тоже только миг, только растворение нас самих во всех других, как бы им в даренье. Христианская любовь – это любовь крестная, когда человек жертвует собой ради другого. Вот как соотносится любовь и благодать Божия теперь? Подумайте. Христос принес какую-то новую заповедь. Не помните, как эта новая заповедь звучит у Христа? Про любовь. Да ближнего твоего – это заповедь Ветхого Завета. Врага, да, потому что это, если вы любите любящих вас, не так ли делают и язычники? А я говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Страшная заповедь. Мы можем любить врагов наших. Да? Я еще раз говорю, простите, терпеть – это одно. С любить не надо путать. Более того, я даже могу, вот скажем, я сейчас подумаю, не могу сейчас вспомнить, но предположим себе, что вот есть какая-нибудь Марья Ивановна, которая, ну, злейший мой враг. И вдруг я узнаю, что это Марья Ивановна погиб сын. Что, я не буду ей сочувствовать? Буду. Но ведь любовь – это не только это. Вот я вам расскажу одну замечательную притчу, она в скандинавских сагах есть. Умирает вождь племени. Он умирает с грустью. У его изголовья стоит его друг, с которым прошла вся их боевая жизнь. И обращаясь к этому другу, умирающий говорит: «Я умираю одиноким. Я всю жизнь был одиноким и умираю одиноким». Его друг совершенно возмущен. Как так? Я с тобой был всю жизнь. Мы спали под одним плащом. Мы били в стольких битвах. Я спасал тебе жизнь, и ты мне. Как же ты говоришь, что ты был один? А ему говорит в ответ: хорошо. Мы с тобой много делили разных бед и невзгод. Ты страдала вместе со мной, и я с тобой. Но вспомни тот день, когда лучшая девушка нашего племени сказала, что она будет моей женой. Для меня это был счастливейший день моей жизни. А ты радовался в тот день вместе со мной? Нет. Вспомни дальше. День, когда умирал наш старый конунг, и он сказал, что я буду вождем вместо него. Какой великий день это был для меня. А ты радовался так, как я радовался в тот день. В своей радости я всегда был один. И умираю одиноким. И вот теперь действительно, понимаете, несложно сострадать человеку. Но приходит эта самая Марья Ивановна, которой я искренне сочувствую в случае гибели ее сына, и говорит: а вы знаете, меня назначили заведующим отделом. А она рада, а я? Ее радость я могу как свои принять? Напротив, представьте себе, ваш любимый муж возвращается с работы, ведь меня сделали начальником. Не вас, его. Но вы радуетесь даже больше его, потому что любовь вас соединяет. Его интересы – ваши интересы. Его радости – ваши радости. А теперь вспомните. Мы так часто говорим о том, что Христос сострадает с нами. Он страдает с нами и за нас. Мы забываем, что Христос и радуется вместе с нами. Первое чудо, когда Христос сотворил? На свадьбе. На празднике земной радости человека. Христос поистине был человеком. Не только в наших страданиях, но и в наших радостях. Так вот, смотрите, оказывается, что любить врага мы не очень можем. А сложность вот в чем. Не сложность, а просто смертельная опасность. Апостол Павел говорит, тот, кто нарушил одну заповедь закона, разоритель всего закона и подлежит осуждению как преступник. В Уголовном кодексе сколько там, предположим, 500 статей. Я нарушил одну из них. На суде я могу сказать, да граждане судьи, чего вы тут ерундой занимаетесь? Я только одну статью нарушил, 499 вообще совершенно законопослушно исполнял. За что вы меня судите? Я вообще, ну мало ли, что я кого-то убил. Я же правила дорожного движения нарушал. Так вот, смотрите, если Христос нам дает заповедь, и среди них заповедь «люби врага твоего», а я ее не исполняю, какое у меня оправдание от того, что я столько-то постился, столько-то молился? Не блудил, не воровал, не убивал. Я уже преступник, я осужден. А говорил апостол Павел, Бог всех заключил в непослушание. Есть из этого выход. Почему Христос дал неисполнимую заповедь? Он что, плохо знает нас, что Он дал такую суровую заповедь? Да в том-то и дело, что Он не просто дал заповедь. Он нам еще дал кое-что важнее. Он сказал нам, пребудьте в любви моей. Человеком это невозможно, но Богу возможно. Вот в чем суть христианства. Не просто верь в Христа, верь в Бога. Не просто старайся исполнять заповеди. Но вы лоза, я ветвь. Я лоза, вы ветви. Мир мой в вас да будет. Радость моя в вас да будет, и радость ваша будет совершенна. Сегодня очень много развелось любителей отделять христианскую этику от христианской мистики. Да невозможно это. По той причине, что без христианской мистики без мистики...